эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст, и проведем его мы вместе с Владом Минакером, австралийским гуннером. Влад, приветствую.
Добрый день.
Я так знаю, что общественность любит, когда приходит Влад. Но мы начнем, давайте не с футбола, а с пандемии. Что там, Влад, в Австралии происходит у вас в целом? Вторая волна или что?
Да, цирк происходит, не знаю, как иначе назвать. Вкратце, после первой волны, если вообще ее можно назвать волной, было очень мало, в принципе, кейсов. Перекрыли тут же полеты и в страну, и из страны. Потому что было ясно, что если людей выпустить, то их придется потом запускать обратно, так как не принять граждан страна не может. Поэтому закрыли границы полностью. А те, которые люди возвращаются из разных стран, это, естественно, занимает время. Кто-то работает, кто-то живет где-то уже давно. Был введен карантин в отеле, за который государство оплачивало 2 недели. И это фактически остановило эту первую волну достаточно быстро. И где-то уже к июню фактически вируса в стране не было вообще. Так. Но тут что произошло, именно в моем штате, в моем городе, по халатности правительства, вместо того, чтобы охранять этот отель, карантин, который во всех штатах охраняла полиция и армия, в нашем штате это дали частным структурам, которые набирали людей буквально с улицы, без особых инструкций. И, как оказалось, они людей выпускали покурить и в магазины сходить, и чуть ли не сексом с ними занимались, в полном смысле этого слова. И в итоге, через 2 месяца, узнали, что этот карантин толком не следился, и вдруг из нуля стало 100 кейсов в день, 500 кейсов в день, 700, и вдруг в нашем городе началась эта вторая волна где-то в июле, которая оказалась гораздо серьезнее первой. И ввели опять полный локдаун. Что здесь называют под полным локдауном? Это закрытие всех non-essential как бы бизнесов, которые не занимаются едой и здравоохранением. И школы закрытия. И все, кто может работать с дома, перешли на удаленку. Все остальные получают подачки из государства, которые стоят сотни миллиардов долларов. И что произошло? В другие штаты закрыли свои границы, так как не хотели иметь дело с этой всей второй волной. И в итоге, что пришло сейчас, из 700 кейсов в день мы опустились до 5, 10, 15 в день. Ну, с июля месяца до октября.
Это сильно снизилось все?
Сильно, да, но из-за того, что премьер чувствует, премьер штата, что он настолько накосячил, грубо говоря, и второго шанса у него не будет, он боится открываться, зная, что оно может опять пойти, и он хочет фактически дойти до нуля. И люди говорят, что это вряд ли возможно, что вы творите, так как, но он говорит, посмотрите, в других штатах фактически ноль, у них даже уже полные стадионы ходят на футбол, так как если месяц, например, ни одного кейса в городе, то считается, что в принципе просто что делается, если стадион вмещает 60 тысяч, они пускают 30. На всякий случай. Но все равно это уже по сегодняшним меркам это буквально жизнь. Но нас вот не выпускают, потому что он считает, что к Крисмасу может начаться третья волна, либо мы можем иметь хороший Крисмас вообще как нормальные люди. Давайте еще помучаемся месяц.
Ну, в принципе, Австралия — это большой остров, и я знаю, я помню, когда я приезжал туда, то там такая, без всяких вирусов, это было там, не знаю, 10 лет назад, меньше, не помню, там была история, что у нас какой-то фитоконтроль был на границе, нельзя еду возить, то есть там и так въезд в Австралию сопряжен с диким количеством контроля, которого в других странах нет. Поэтому я верю в то, что завести вирус в Австралию не так просто будет еще раз. Ну, то есть, это можно, да, но в рамках того, что там будут мерить температуры, делать экспресс-тесты эти, то это не так просто. То есть, все-таки Австралия — это обособленная часть такая. Поэтому я верю в эту идею, что там можно истребить вирус. на отдельно взятом
Понимаете,
острове.
Я тоже так думал, а пока не, об этом вирусе мы узнаем все новую и новую информацию. И это такой вот странный момент, что никто толком не знает, что происходит. Вот сейчас вышла новая информация, притом не от слова «слухи», а от слова «ученые». В одном из австралийских городов, который достаточно далеко находится от главных центров населения, где вируса нет уже 3 месяца вообще, вдруг нашли этот вирус в канализационной системе, в воде. И, значит, он как-то там жил. Также вначале мы слышали, что вирус живет на поверхностях от 2 до 7 дней, в зависимости от какого поверхности. Теперь мы уже слышим, что до 4 недель в некоторых поверхностях. То есть, либо он мутировал, чтобы выжить.
Ну да.
Так как, и поэтому, да, завести его будет сложно, но вопрос, если мы говорим, что у нас упало 700 до 15 кейсов, и тестирование идет по 20-30 тысяч в день.
Угу.
Потому что людей без всяких симптомов поощряют тестироваться. Но все равно мы не знаем, сколько людей с какими-то почти бессимптомными признаками не будут тестироваться. И поэтому, если даже мы говорим 2-3 недели вдруг ноль, это все равно условный ноль.
Ну, и... это-то безусловно, но дело в том, что если ты переболел бессимптомно, вот главная проблема. Если симптомно, то тебя обнаружили же, да, хочешь, не хочешь. Ты же болел.
Да,
бессимптомно, и вот также, проблема.
И также мы слышим от ученых, что бессимптомный вирус дает очень маленький иммунитет на следующий раз и так далее.
Да.
То есть... Поэтому я не знаю даже, что тут сказать. Мне кажется, вот мое личное чутье подсказывает, и я, естественно, ни в коем случае не вирусолог и не иммунолог, и не в этой сфере обучался, но я считаю, что до подтвержденной вакцины надо учиться с ним жить. Просто закрываться – это не вариант, потому что вот я уже молчу про то, что людям надо путешествовать по делам и так далее. Даже если мы считаем, что можно в таком бабле 2-3 года сидеть в закрытых границах, что очень проблематично. Но даже в этом случае будут вспыхивать постоянно вспышки, и народ настолько устал от этого длинного карантина у нас. А вы, если вы можете представить, был карантин с марта по июнь, потом буквально на месяц нас выпустили, и вот с июля по сейчас. И если уже выпустят еще раз, а потом через какое-то время скажут, опять закрываемся, мне кажется, будет революция.
Да-да-да.
И поэтому нужно как-то с этим... И самое интересное, что при всем этом карантине не удалось уберечь сектор aged care, то есть вот этих вот домов для пожилых, потому что каким-то образом персонал занес туда им его. И в итоге вот в Мельбурне за все это время умерло 800 человек, грубо говоря, плюс-минус 10. И из них 99% только в этом секторе. То есть получилось, что мы закрыли экономику, закрыли, люди не могут ходить в гости, не могут жить, рестораны закрыты, кафе закрыты. То есть полностью все стало на колени, экономика стоит на паузе, и при этом все равно 800 пожилых людей умерло, потому что к ним все равно попал этот вирус. А фактически только их и стоило защитить, по большому счету.
Ну,
значит,
да.
Мне кажется, надо как-то учиться с ним жить. Возможно, делать персонал таких вот заведений.
Вакцина должна решить проблему базовую.
Ну, вы верите, я читал ваше мнение, вы верите в вакцину, но я не специалист, конечно, но опять же...
Так и я не специалист, но опций нет других. То, вот ну, весь наш разговор ведет к тому, что просто нет опций других. Я бы воспользовался другой. Какая она? Расскажите мне. Переболеть или вакцинироваться? Все. Что лучше, переболеть или вакцинироваться?
Мне просто кажется, для начала, вместо такого локдауна, который вот у нас сейчас происходит, надеюсь, в конце его мы находимся, я бы предпочел... Кстати, у нас все в маске обязательно при выходе из дома. Даже в парке.
Понятно.
То есть... Даже пойти с собакой, пройтись, если у тебя там в 100 метрах нету живой души, если полиция проедет и увидит, штраф $200. То есть, но я бы сделал вместо вот этого маразма, я бы сделал так, в магазины маска, естественно, такие стадионы мы открыть в данный момент не можем, но при этом запрещать людям передвигаться. Вот у нас сейчас 5 километров лимит. Мы не можем, если тебя остановит полиция, проверит адрес, ты находишься больше 5 километров от дома, тоже только нужен специальный пермит, то есть документ для этого. Угу. Ну, мы ходим в гости к друзьям, закрываем ставни.
Да, понятно, и... да.
Да, соседи там могут настучать.
Всячески нарушаете.
Ну как, не только с очень узким кругом людей, которые я знаю, что не находятся в зоне риска сильной. Но, да и тем более, знаю, что в данный момент на весь город примерно 150 активных кейсов осталось. То есть фактически...
В городе 4 миллиона народу, да?
5 миллионов. Поэтому понимаешь, что, в принципе, шанс его получить на такой основе, если ты идешь в гости к проверенным, к друзьям, которых ты знаешь, получить его, конечно, шанс минимальный.
Но, ну да.
Но самое интересное, что превратилось общество в такую диктатуру, где полиция скручивает людей за то, что они говорят, мы не будем одевать маску, не дадим свои документы, их скручивают. То есть иногда смотришь на эти кадры и думаешь, подождите, это...
Где мы находимся, Австралия, да, вообще?
Или это Беларусь, или что-то... Вот, насколько близко мы находимся. И народ, самое интересное, принял на ура в основном вот эти меры и говорит, да, надо стучать, надо всех закрыть. Закройте нас еще крепче, чтобы мы довели это до нуля. То есть все настолько отдали свои права легко.
Да, все хотят праздновать Рождество, потому что свободно.
Ну да.
Морковку же показали.
Да, может быть, потому что мы видели более закрытое общество в нашей жизни. И мне кажется, очень опасно давать правительству такие большие полномочия, которые оно может потом до конца не вернуть.
Да. Это главное. То, чего люди опасаются. Что государству понравится контроль сплошной.
Да, даже парламента, и то толком ситинга парламента нет. Потому что там тоже можно заразиться. Поэтому любой закон проводится каким-то там голосованием онлайн.
Ну, понятно.
И совсем... Короче говоря, все изменилось и не в лучшую сторону.
Ну, что ж хорошего-то? Конечно, плохо. Вирус он... Я настоятельно рекомендую посмотреть всем фильм, по-моему, 95-го года. По-моему, он называется «Заражение». Если мне память сейчас не изменяет. С Дастином Хоффманом, короче говоря, в главной роли. Вот. Когда вы посмотрите этот фильм, вы поймете, что сейчас еще дела обстоят неплохо.
Ну, с другой стороны, если такой слабенький сравнительно по своей...
Навел такой переполох, то что же будет, если он будет посильнее, да?
Да, тогда представить страшно.
Да.
Поэтому.
Да.
Или же все равно не покидает вопрос, не зря ли паника по поводу такого вируса. То есть, особенно когда смотришь на условную Беларусь, где фактически ничего не делалось вообще. Более того, проходят там сотни тысяч акций на улице, и при этом как-то не видно заполненных моргов или переполненных больниц.
Значит, есть общее у меня понимание из разных источников, из разных стран, что все, что люди болеют вирусом, вот начиная там с июля и до сегодня, гораздо легче, чем это было весной. Во всех странах. В Англии, в Италии, в Германии. Во всех странах люди болеют меньше, чем весной. Легче. То есть количество тяжелых случаев гораздо меньше. Поэтому медицина относительно, подчеркиваю, спокойно переживает, потому что, например, у нас сейчас там считается 80% коек занято, а у нас типа вторая волна, 80% коек занято. Ну, открывают госпитали, да, сейчас, которые закрыли было летом, ну, понятно, потому что народу болеет много, это и понятно. Но даже вот из личного круга моего, то есть люди, болеют людей много, тяжело не болеет никто. То есть переносят на ногах массово. Нет, ну сидят дома.
Ну понятно. Но хотелось бы видеть просто тогда реакцию правительств на это.
Так а какая реакция? Влад, тут нет опций никаких. Либо люди переболеют, либо перевакцинируются. Первая история с первым локдауном была повязана ровно на то, что нет достаточных инфекционных коек. И поэтому нужно вирус сдерживать локдауном силой. Сейчас-то, в общем, тоже локдаун никому не повредит, потому что, ну, это и должно было случиться, но все равно каждый человек должен понимать, что есть вариант, что у тебя такой иммунитет бешеный, что к тебе вирус не пристанет. Ну, например, у нас Александр Судос, ведущий на Матч Дэй, который переболел, почти в прямом эфире мы там вели программу, у него был второй день. И он рассказывал, так в итоге он болел полтора дня. Но он спортивно подготовленный парень, то есть с нормальным, хорошим иммунитетом, выше среднего, понятное дело. Он болел полтора дня всего. Дома-то он отсидел, ну, на карантине сколько надо, а реально болел полтора дня, а остальное время он прекрасно себя чувствовал. Поэтому, ну, переболеть-то все равно ему надо было. Рассчитывать на то, что там люди в возрасте вот так перенесут за полтора дня, вряд ли можно, а молодые наверняка перенесут все легко.
Ну вот взять наше правительство, оно не реагирует на такую информацию о ослаблении возможном вируса, и оно при пустых госпиталях, при 15 кейсах в день, держит людей все равно в локдауне, так как считает, что открываться нельзя.
Значит, я скажу, извините, скажу так, что разумное правительство будет думать о психическом здоровье нации тоже. Вот а люди реально сходят с ума в локдауне, я понимаю, особенно в принудительном локдауне. Я понимаю, ну, какое правительство разумное, то, наверное, ведет себя как-то... То, как ведет себя Трамп, это тоже неразумно, знаете. Когда у них там демонстрации, бучи, там дикое количество больных, по 60 тысяч в день опять. Поэтому... В Англии, кстати говоря, более-менее сейчас относительно разумная политика какая-то ведется. Я вот видел то, что творилось в марте, это было безобразие, конечно, а сейчас более-менее разумная политика, и футбол поэтому будет продолжаться. Я надеюсь.
Я тоже надеюсь, но вопрос... тут два вопроса. Во-первых, с точки зрения ближайшего времени, сколько нужно потерять игроков, чтобы матч перенесли? И вообще, как это будет все делаться? То есть, например, взять тот же Арсенал, есть 1-2 ключевых игрока, которые не хотелось бы потерять перед большим матчем, но это может произойти. А второе, когда все же мы можем представить более-менее какую-то нормальность и зрителей на футболе. То есть речь идет про год, два, три или даже, может быть, больше.
Смотрите, я думаю следующим образом. Англия, у нее неудача там с вакциной, с этой AstraZeneca. Я думаю, что они все равно упрутся и будут только свою, не будут покупать ни у кого. Но теоретически они будут иметь возможность на следующий сезон, подчеркиваю, на следующий сезон, то есть 21-22 на этот сезон пускать зрителей только от вакцинированных. И все.
То есть какое-то удостоверение давать людям?
Не-не-не, там у них уже приложение даже есть, куда будут заносить данные о том, что ты отвакцинирован. И все. Приходишь с телефоном, показываешь его, или там сканишь через что-то, и все, и тебя пропускают. То есть это технологически это уже не имеет проблемы. Вот. Либо, mm-hmm. либо ты переболел, либо ты вакцинирован. Но переболел это какое-то время, вакцинирован тоже какое-то время, там вакцина же не работает пожизненно. Поэтому я думаю, что через это англичане решат эту проблему. Потому что клубам нужны деньги же позарез просто. Позарез нужны деньги, и люди нужны. Так что они там будут пытаться.
Австралия тоже в этой же ситуации с этой вакциной английской, оксфордской, mm-hmm. так как она уже заплатила там они уже пару миллиардов долларов за нее. И вот теперь, но опять же, при всем том, что звучит, что там проблемы, можно также поставить вопрос по-другому. По крайней мере, там случился небольшой казус, и о нем все знают. А взять условную российскую вакцину, если там случилось бы при тестинге что-то похожее, просто об этом могли никому не сказать, и то, что мы не знаем еще, не значит, что оно лучше. То есть,
да я вообще не обсуждаю, какая лучше. Это война за деньги, и никто на свои, в кавычках, традиционные рынки не пустит чужака. Поэтому российская вакцина в Австралии продаваться не будет никогда, потому что Австралия — это не российский рынок. А в Беларуси будет, например. Ну, и не потому, что она хорошая, плохая, потому что это борьба за рынок. Ладно, давайте мы пойдем к футболу. Итоги трансферного окна. Проданы Мартинес и все. Бесплатно ушел Мхитарян. В аренду сданы Торейра, Гиндузи, Мавропанос. Пришли Томас, партии с Атлетико Мадрид, Габриэль, ну, Пабло Мари, я не знаю, можно ли считать Суаресом, что они пришли, мне кажется, они уже были у нас.
Да.
Томас, Габриэль, Виллиан, ну, и вратарь из Дижона Рунерсон. Не будем обсуждать его, мы же его не видели. Что вы думаете в целом? За трансферное окно мы стали лучше, хуже?
Я скажу так, я, естественно, прочитал ваше мнение, и по поводу продаж не согласиться сложно, но по поводу картины в целом я как-то более позитивно смотрю.
Давайте мы расшифруем про продажи, что мы продали очень плохо. То есть мы продали по факту одного игрока, да, и мы не можем нормально продавать, потому что есть, в принципе, возможности. И мы знаем, что клубы сейчас, Ливерпуль продал этого Брюстера за 23 миллиона, который находился в аренде в Свонсе вообще на всякий случай. В Свонсе играл в аренде вторую часть. Так и они продают его за 23 миллиона в Шеффилд. Это означает, что рынок есть, просто мы в этом рынке работаем очень плохо. Да. По покупкам.
Ну, тут еще, да, последнее, что скажу про продажи. Тут еще такой момент. Я не могу сказать про этого Брюстера, так как я Свонси не смотрю.
Так и я не смотрю. Возможно, в этом же и дело. 23 миллиона отдали.
Ну да, но я имею в виду, что возможно в таким командам, как Шеффилд условный, и таких команд полно, у них востребованы игроки, которые что-то показали в британском футболе. А те же люди, которые пытался продать Арсенал...
А, что, а чем Гендузи-то плох? А чем Торейра для Шеффилда плох? Торейра просто Гендузи не пошел бы в Шеффилд.
Это первое. А второе, Гендузи, возможно, просто репутация его в Англии подмочена. Ну и, конечно же, продавать некому в клубе, это безусловно. Но почему я смотрю позитивнее на окно? Потому что, во-первых, с Габриэлем мы слышали с самого начала, что он находится в наших как основная цель. И обычно мы уже привыкли, может быть, за многие годы, что куча болтовни, которой вообще нельзя верить. И в итоге заканчивается все ничем. Но тут в итоге слухи привели к покупке, притом достаточно быстрой. А что касалось Партии, то тоже мало верилось, когда была озвучена сумма вот этого buyout clause, которую нужно было заплатить. Слабо верилось, что Арсенал ее заплатит. Было чувство, что была задержка, потому что ждали все-таки каких-то продаж. И когда ясно стало, что продаж уже не будет, все, я думаю, достаточно адекватные люди уже, болельщики, давно уже попрощались,
да.
Особенно учитывая с финансовым положением клуба,
да.
С какими-то остальными покупками, и вдруг раз, сюрприз, тот, кого вели месяц, все-таки в конце нашлись деньги и подписали. То есть паник баями я бы это не назвал, потому что паник бай — это когда нам вдруг попал Мертесакер и Артета, которых мы вообще не ждали и даже нигде не читали. И было ясно, что получили 8-2, побежали быстро что-то купить. Тут все-таки было постоянно 1, 2, 3 имени на слуху. В итоге двое из этих имен были куплены. Это, конечно, не тот уровень, который мы хотели бы, в том плане, что вот покупки делаются буквально в июне, или там продажи делаются вместе с покупками параллельно. Есть что улучшать, но в целом куплено два игрока, которые явно должны улучшить комплект игроков, и они были заранее анонсированы, грубо говоря, пусть через какие-то медиа, но так или иначе мы это все знали,
да.
И в итоге это завершилось. Я когда увидел последнюю новость по поводу Томаса, я просто поверить не мог своим глазам, потому что я не могу сказать, что это в итоге дорого, дешево, хотя в принципе, если он такого уровня игрок, как многие говорят, это, наверное, и недорого. Но дело даже не в этом, а дело в том, что несмотря на то, что вернуть деньги из продаж не удалось, все равно нашлись пути купить.
Но так давайте назовем этот путь. Чего мы стесняемся-то? Покупку профинансировал Кронке, хозяин клуба. Это совершенно очевидно. Арсенал потратил там 61 с хвостиком миллиона в это окно. У Арсенала этих денег нет своих. Потому что Арсенала бешеные убытки финансовые из-за того, что нет зрителей и порезанная часть спонсорских контрактов. Поэтому все это профинансировано хозяевам. А то мы как поносить хозяина, мы тут первые. А как сказать что-нибудь хорошее, нас нет. Тем не менее, хозяева-то повели себя в этот кризис правильно. Они, во-первых, сняли с клуба давление долговое по облигациям, которыми, грубо говоря, финансировался стадион. И они сняли каким образом? Дело в том, что под эти облигации, когда у тебя публичный долг, облигация публичный долг, ты обязан резервировать деньги на счету постоянно на будущие выплаты. А если у тебя нет публичного долга, а ты должен компании Кронке, то ты ничего резервировать не обязан. Поэтому у Арсенала освободились резервы, денег физически это не прибавило, но в свободном обращении кэш появился дополнительный. Это первая история. Вторая, то, что было профинансировано трансферное окно. Поэтому это первый случай, да, наверное, на моей памяти за 9 лет, когда Кронке финансирует клуб, но это факт же.
Да, ну, нужно признать, и в тот момент, когда больше всего нужно было. Да, я не знаю, опять да. же, я не разбираюсь в деталях NFL, но тот стадион, который появился там у его команды Rams, да, да. там просто фантастический новый стадион такой, на вид буквально один из лучших стадионов, наверное, который на сегодня существует в Америке. Я не знаю, это строил город или это строил Кронке. Но если он там еще участвовал, то вообще...
Он там участвовал.
Да, что он нашел деньги в такое сложное время.
Но они нашли деньги-то до того. Они же же строили его давно. Это все кронковский проект. Я скажу, что стадион примерно тот, лос-анджелесский, стоит столько же, сколько новый стадион Тоттенхэма. Почти 1 000 000 000 фунтов. То есть это такая впечатляющая сумма.
Притом, если посмотреть на экономическую ситуацию в мире... И на ситуацию с болельщиками. То есть мы не знаем, когда вообще зрители появятся на стадионах. Это, конечно, сумасшедшие да, деньги да, вложить
в воздух, да. да. Но никто не знал, что это воздух, когда начинали. То есть в смысле Тоттенхэма я вообще, честно, не особо удивлен. Тоттенхэм же всегда найдет, куда вляпаться.
Да. Ну, хотя последний результат их не заслуживает отдельного разговора, но в целом да.
Да, мы сейчас поговорим вообще про футбол и про них тоже. Итак, Томас, мы считаем теоретически хорошая покупка, да? Мы его не знаем, понятно, но мы надеемся, что он впишется, вот так.
Ну, как-то так, да. Если просто посмотреть логично, Атлетика это сегодня явно топ-клуб, угу. который не просто участвует ежегодно в Лиге Чемпионов, но и доходит достаточно глубоко туда. И в Испании находится на самых высоких ролях. И если это игрок, который буквально системообразующий такой стержень этой команды, которую они явно не хотели терять, ну, из этого следует, что не знаем, конечно, как он сыграется в этой команде с этим тренером в этой лиге, но в целом игрок должен... И возраст его тоже говорит за то, что игрок уже такой состоявшийся и как бы центр полузащиты должен как-то изменить в лучшую сторону. Я не верю, что такой игрок способен, ну, вчистую провалиться. То есть он может показаться нам очень хорошей покупкой или просто окей покупкой. Но я не вижу, как он может провалиться.
Слушайте, у меня такой вот вопрос есть. Ну, мы понимаем, что это не атакующий полузащитник, а это... В одном варианте бокс-ту-бокс, в другом варианте опорная зона. Какая пара центральных полузащитников у нас сильнейшая, если мы одного из них возьмем Томас?
Да, это хороший вопрос. Опять же, вы его задавали, что делать с Джакой и...
Нет, а какая пара вообще? Кто второй?
Ну, Сибайос, наверное, все-таки...
В этом есть логика, да, некоторая, что Сибалес, он более креативный, он чуть выше играет, а Томас, он играет чуть ниже. В этом да, же есть логика некая.
Есть логика, и также после первого сезона в Англии Сибалес, ну, есть какая-то вероятность, что он более-менее адаптировался к лиге, и если с него забрать какую-то часть там черновой работы и дать ему играть выше, угу. с таким вот игроком... в паре, а не с Джакой, то действительно логика есть. Единственный вопрос, естественно, что делать с Джакой, которого пока не было никаких предпосылок, что он...
Да, вообще никаких. То есть все ровно наоборот. То есть Джака незаменим.
Да, и плюс к этому Сибайос все-таки пока еще ничего сильно не показал. И да. Более того, он нам не принадлежит. И даже если вдруг в итоге у него получится в этом сезоне что-то, то через год мы, скорее всего, будем опять решать этот вопрос с нуля. Возможно. И поэтому тут тоже вопросы. Но и также Эль-Нени мы решили оставить, да. Который тоже как бы больше...
На место Джаки, да?
Да. Поэтому интересный вопрос. Но опять же, мы знаем, что нужна ротация. Мы знаем, что в любом случае не может два полузащитника сыграть весь сезон.
Абсолютно.
Или даже 75%.
Да, потом кто-нибудь из них еще заболеет, это все понятно. Но вопрос-то стоит, а кто лучшая пара? То есть пара вырисовывается Томас Сибалиас, а Джака на лавку. Ну, так получается, нет?
Ну, в моем понимании так точно,
ну,
да.
И в моем.
Единственное, что пока не было видно, как тренер собирается садить Джаку, но, опять же, не было, возможно, вот такого игрока. Сейчас посмотрим.
Нет, по крайней мере, но ты когда покупаешь игрока, ты же понимаешь, где он у тебя должен играть?
Ну, хочется верить, что да. И более того, можно Артете предъявить многие вопросы в плане организации игры и во что ты играешь. Но, в принципе, те, кого он решил убрать из команды, тот же Гиндузи, тот же Озил, можно много было найти оправданий, обратно их вернуть. И, в принципе, это игроки, которые либо им какие-то показывали задатки, как Гиндузи или как Озил, получающие такие деньги, но тем не менее он решил, что этот игрок больше не играет и не колебался в этом. Поэтому тоже можно сказать, что если ему нужно будет посадить Джаку, он, в принципе, может это сделать. И у нас есть примеры этому уже.
Я скажу, что он колебался, конечно, по поводу Озила. И до ковида Озил у него играл постоянно. И я,
ну, в
я,
этом тоже есть какая-то логика.
Но я думаю, что он посадил его не по футбольным причинам, а потому что Озил отказался от понижения зарплаты. Такое мое мнение. Я этого не знаю, естественно, но думаю, что причина в этом, что Артета там, значит, пытался команду уболтать. И там уже почти всех уболтал, а из-за Озила выяснилось, что там есть трое. Я абсолютно уверен, что второй из них это Сократис, что для меня странно, потому что он отсажен вообще без всякого мотива. Не понимаю, чем, как можно отсадить Сократиса и оставить Мустафи, мне непонятно. Но тем не менее. И кто третий, мы можем думать. Это не Гиндузи, понятно, потому что Гиндузи уже играл летом. И только летом начался конфликт. Но...
Ну, даже с Сократисом есть вопросы, потому что если это вопрос только денег, то почему, если вспомним некоторые матчи прошлого, конца прошлого сезона, его стали ставить на правый фланг защиты. Да. То есть странные роли, которые показывают, что им недовольны в центре. И если просто хотели бы его посадить, то вправо его бы не ставили. Поэтому я думал, что там, может быть, были какие-то игровые вопросы.
Но окей, да, это еще хуже вариант, потому что если тренер считает, что Мустафи лучше, чем Сократис, то тут все плохо.
Ну, тут еще, я думаю, Сократиса был шанс продать, хотя этого не произошло, а Мустафи уже ясно, что это такой актив, который никому не нужен, и он просто, пока контракт действует, по крайней мере, он никого еще не разозлил, как говорится, как Озил, поэтому его держат на случай травмы.
Давайте про Озила-то поговорим. Что, по-вашему, происходит на самом деле в реальности? Ну, его отсадили от футбола, это понятно. Что нужно дальше клубу с ним сделать? Его нужно как можно быстрее куда-то спихнуть, и даже выплатив ему полную сумму, или наказать, чтобы он сидел вот и куковал?
Ну, опять же, мы не знаем реальных причин. Да. Если бы они были игровые, то, конечно, стоило пытаться его время от времени давать ему шансы. Потому что игрок за такие деньги, с таким классом...
Дома с андердогом что-то может, да, я тоже так думаю.
Но раз этого не происходит, и даже вот в Лигу Европы он не заявлен,
да.
и так далее, то тут, конечно, должны быть другие причины. А раз если это как таковой, как раковая опухоль, например, в раздевалке и так далее, то в таком случае его, конечно, не должно быть даже на базе клуба и вообще нигде. Но в этом случае, если так, то действительно надо было выплатить и отпустить. И то есть просто держать человека в ростере, платить ему зарплату, официально не выгонять его, это какой-то маразм. Да и, мне кажется, можно было его и спихнуть куда-то, если предложить кому-то выплатить там 3/4 его зарплаты, кто-то бы забрал его. Любой турецкий клуб забрал бы. Если и, а уж лучше платить его зарплату в Турции,
чем здесь, да?
На 7%, чем здесь. И, да, да, и как-то портить человеку оставшиеся годы карьеры, даже если с ним не сошлись пути, мне кажется, всегда нужен какой-то более-менее хотя бы обоюдовыгодный результат. Просто мариновать кого-то на лавке или вообще за пределами базы, ну, нету логики в этом. В любом случае должны быть выходы, даже с потерями, но выходы. И я не понимаю, что происходит в этом. Даже то, как мы отдали Мхитаряна, то есть не самый худший игрок, еще востребован Виталий. И да, лучше было бы продать за какие-то деньги. Но в принципе логика говорит, что не платить ему зарплату, это тоже не
уже,
нужно.
Уже неплохо, да.
Уже неплохо. Да. Вот это я называю выход с потерями, но с какой-то логикой. А что происходит с Озилом? Ну как-то.
Ну, по большому счету, это все похоже на личностный конфликт, да?
Конечно, иначе в той же Лиге Европы с всякими там танталками и да, с кем угодно, почему не выпустить его как, даже с капитанской повязкой, с какими-то там юнцами? Значит, дело не в игровом.
Да, дело не в футболе, а в околофутболе. Ну, я так скажу, главный тренер имеет право на любые решения в рамках зоны своей ответственности. Ты отвечаешь за результат, ты определяешь, кто у тебя играет, кто нет. Все.
Особенно, когда ты менеджер, а не тренер.
Да, ну, когда менеджер, у тебя тут появляются другие. Я тут без конца читаю в таблоидах всякие инсайды о том, что Артета за всех работает. То есть он и одного уболтал, и другого уболтал, и третьего, и четвертого, и по трансферам вел переговоры, и в аренду пытался кого-то сдать, в общем.
Ну, значит, продавец он не очень тогда, а все остальное мы не знаем.
Да-да-да. А что вообще вы думаете вот про игру Арсенала при Артете? Про игру, подчеркиваю.
Ну, самоотдача какая-то есть. И желание играть тоже есть. Командная атмосфера, судя по тому, как игроки выглядят на поле, как они радуются голам и так далее. То есть какие-то моменты показывают, что атмосфера в клубе, в принципе, неплохая. Но самой игры, конечно, не видно. Но, опять же, с таким персоналом тоже сложно было построить игру. Может быть...
А кого? Кого? Кто персонал? Не тот. Кто это?
Ну, как бы, мне да, кажется...
Не, по фамилиям. Очередь, по фамилиям давайте.
В первую очередь, полузащиту, я смотрю, и креатив. То есть, понятно, что есть игроки уровня Бамиянга, которые могут решить эпизод. Но вот для меня поставленная игра — это как мяч, грубо говоря, доставляется из защиты в атаку. Я даже не смотрю про поставленную игру в защите. Для этого, мне кажется, тренер защиты какой-то может хватить. Даже не нужен какой-то одаренный Гвардиола или еще кто-нибудь. Я просто хочу видеть стиль игры, о том, как команда собирается из защиты переходить в атаку и отбирать мяч, и обратно переходить в атаку и делать это из раза в раз. У нас немножко хаотично все это так происходит, без центра поля. Нету контроля над центром поля. Но, опять же, вопрос, были ли исполнители, которые были способны? Может быть, именно поэтому он так искал такого вот... Может быть, партия — это бокс-ту-бокс больше, чем защитный игрок. И, может быть, он даст вот эту динамику. То есть у нас есть игроки уровня Сака, которые имеют дриблинг. Да, тот же Пепе, в принципе, если так посмотреть, может быть, тоже после первого такого сезона сложного. Посмотреть так, как он вошел в игру с Шеффилдом, тоже есть какие-то надежды. То есть есть люди, которые могут индивидуально сыграть в атаке, и это не один Абамеянг. Есть целая группа людей. Вопрос, что происходит в центре поля. И, конечно, креатива все равно. Вот вопрос к Сибариусу, вопрос по поводу вот последнего паса и так далее. Но мне хочется посмотреть, как вольется Томас в игру, и как Артета сможет построить вот этот переход из защиты в атаку с таким игроком. Опять же, я не думаю, что у нас в руках тренер уровня там Гвардиолы или Мориньо в свои лучшие годы и так далее. Но, возможно, это тот тренер, который способен на топ-4. То есть бороться за четверку и проходить в нее должна быть задача Арсенала с данным подбором игроков в первую очередь. А потом уже смотреть, окей, если мы добились этого с этим тренером, то, возможно, мы в двух-трех игроках от чего-то серьезного. И мне кажется, что уже в конце этого сезона мы должны знать ответ на этот вопрос. Если мы будем за шестое место и балансируем между шестым и десятым опять, то при этом у нас было две все-таки неплохие покупки, то я думаю, что сложно будет защищать тренера при таком раскладе. Единственное, конечно, еще момент зрителей. То есть Арсенал был всегда довольно домашней командой за последние годы. И мы знаем, что в гостях набирал очков в принципе не очень. А вот мотивировать без зрителей команду на Вест Бром и Шеффилда и так далее, это тоже вопрос. То есть здесь тоже мы поэтому мы и видим такие результаты, как 1-6, 7-2 и так далее.
Ну, то есть я правильно понял, что Артета не участвовал в подборе игроков?
Ну, я думаю, что...
То есть это не Артета
хотел именно он.
Я понял. Не Артета оставил Джаку, который должен был уже уйти. Это не Артета оставил Нкетио, который должен был уйти. Нет? Это другой человек разве сделал?
Опять же, давайте по одному. С Джаку, да, убрать было невозможно.
Как это невозможно? Джака уже был убран. Он уже сам сказал, что он уже одной ногой был в Герте. Его не надо было убирать. Надо было подписать просто и все. Артета сделал все ровно наоборот. Он вместо того, чтобы его дать ему уйти и сказать, что мне нужен человек там, который будет тут в этой зоне играть, Артета его уболтал остаться зачем-то. Это Артетино решение. То, что Джака играет сейчас, он его не покупал, да. Но то, что он играет сейчас, это решение самого Артеты лично. А не того, кто его покупал. То, что играет Нкетия, это решение лично Артеты, персональное. То, что не играет Азил...
Да, по Нкетии у меня нет оправдания. Но по Джаке я все-таки считаю, что мы не знаем всю эту кухню изнутри. Если до последнего не было подтверждение о покупке Парте, то действительно рискованно было отпускать Джаку.
Да это январская тема. Никакого льдения не было. Это тема января. То есть Джака должен был уйти в январе.
Да, но в январе, отдав Джаку и никого не купив, мне кажется, что у нас была бы дыра.
Так это не твоя ответственность. Не ответственность Артеты. Артета пришел в конце декабря, когда весь скандал уже был с Джакой. Уже все. Все уже. Он вообще за это никаким образом не отвечал. Никаким. То есть, если бы Джаку ушел, к Артете вообще не было бы ни одного вопроса. А из-за того, что он Джаку болтал остаться, к нему есть 100 тысяч и один вопрос. Главный из которых, зачем ты это сделал? Потому что ты боялся остаться без Джаки, а что такого в Джаке-то?
Боялся остаться без центра полузащиты вообще. То есть, Артета в той ситуации пришел в команду, которая совершенно нехорошо укомплектована, и кого-либо отпускать, не имея ясности, кого можно привлечь на их место и за какие деньги. Он просто вначале боялся остаться без полузащиты. Я думаю, что вот сейчас мы проверим, как он будет использовать Джаку, и, возможно, Джака сейчас перейдет на второй план и будет отпущен или продан в январе. А вот Нкетия, я я ничего не понимаю. Даже взять последний матч с Шеффилдом как пример, похоже было на план, что с выходом Пепе будет полностью перестановка, то есть Обамеянг в центр и Виллиан и Пепе меняются флангами. То есть, ну, это ясно было уже подготовлено план. Он явно взвинтил игру. Но вопрос, на что мы рассчитывали первые 60 минут, где Нкетия вообще не участвовал в игре. Это было как будто специально рассчитано, чтобы усыпить защиту Шеффилда. Больше никакого плана с таким нападающим. И если бы еще выпускали его иногда там на 80-й минуте при счете 3-0. И ну, надеяться, что забив там 3-4 таких вот легких победных каких-то таких гола, он потихоньку найдет свое место в команде. Ладно, но начинать с ним с первого свистка, как бы он никогда еще ничего не приносил, чтобы это на что-то рассчитывать. Поэтому я здесь не совсем понимаю логику.
Ну, я вообще нет. Ну, я понимаю, что эта логика к футболу никакого отношения не имеет. Кстати говоря, вот история с Азилом, мы уже тоже решили, что она к футболу-то не имеет отношения. Если историю с Джака еще я могу себе как-то представить, что он что-то там думал, что Джака там его все слушают, и что, может, он через Джаку будет там доводить идеи до игроков, ну, что-то вот такое. Какая-то еще тут может быть логика. И поэтому можно, значит, наплевать на то, как Джака себя вел с болельщиками и так далее, что он все неправильно. И молодому тренеру с этого начинать не надо, в моем понимании. Ну, Арсенала экстра лояльные болельщики, так что, видимо, он это понимал, что там особо бояться нечего. Но Нкетия это абсолютно апофеоз. Нкетия приехал из Лица, где он вообще не играл, где Бьелса посадил его на лавку. Это чемпионшип. И мы с вами прекрасно понимаем, да, почему Нкетия сидел там на лавке. Тем не менее, он был оставлен, внедрен в состав, всем рассказано, что мы на него рассчитываем, это гениальный игрок. Ну, окей.
Вот, кстати, кого нам не хватает на такую роль даже? Это Мартинелли.
Да.
И там тоже какая-то мутная история, в котором до июня ему не делали никакие операции, ждали, что само пройдет, потом вдруг сделали операцию. И теперь говорят, что теперь надо...
До Нового года, то есть, да.
Тоже как, пахнет как-то каким-то огромным косяком с чьей-то стороны, потому что, мне кажется, на таком уровне ждать 4 месяца, а потом все равно сделать операцию. Но вот это, был бы такой игрок у нас в наличии, то можно было, да, начинать в центре кого угодно и делать ротацию.
А он и был у нас в тот момент, когда уговаривали Нкетию остаться. То есть Нкетию это что уговаривать? Нкетия счастлив был остаться? Он и был Мартинелли, ничего там не было с ним, никаких травм, ничего, это уже все дальнейшая история. А дальше Нкетия стал играть вперед Мартинелли. Вот так это все было, это, к сожалению. Я поэтому продолжаю к Артете относиться скептически, в том числе по результатам 4 матчей, которые были. Значит, ну, матч с Фулхэмом я вообще не рассматриваю как competitive game, ну, да. Извините.
Теперь похоже на то, что...
Не, но это, если с тем же счетом Фулхэм убирает Астон Вилла в гостях, о чем мы говорим? Значит, домашний матч с Шеффилдом и с Вестхэмом — это две плохие игры, и выездная игра с Ливерпулем — это плохая игра. Другое дело, что Артета, похоже, прушный, я не знаю, контракт ли у него с дьяволом или нет пока, но он, в общем, взял очки с Вестхэмом там, где он должен был, должен быть счастлив, очку был. А с Шеффилдом, ну, Шеффилд очень плохо играл, да, поэтому, наверное, Шеффилдом Арсенал имел право думать, что он может взять в такой игре 3 очка. Но, напомню, к 30-й минуте удары по воротам были 0-0 в домашнем матче Арсенала с Шеффилдом. Что уж всяко не говорит о том, что Арсенал там давил, да. Рвал там.
Нет, в первом тайме, кроме удара дальнего Абамеянга, который... Да. Почти, в принципе, зашел. Это был, конечно, такой удар, который вполне мог зайти. Но кроме этого, фактически, ничего не помню.
Да. Поэтому...
Это была тактика на усыпление бдительности. Потом резкая замена. Защитники уже подумали, что...
Уже спящие, да?
Спящие, да. Тут им поменяли... Каждому из них пришлось играть на другом человеке, так как полностью всех переставили. И 5 минут, и все, игра сделана.
Ну, то есть это гениальная задумка, я понял. Прушность Артета еще заключается в том, что тут команды-конкуренты на топ-фоне, понятно, чем занимаются. Манчестер Юнайтед, Челси и тот же Манчестер Сити, кстати говоря. Да и Ливерпуль, проигравший 7-2, остановили, в общем. Я не к тому, что Арсенал должен соперничать с Ливерпулем, нет. Но такое впечатление, что очень открытый чемпионат стал. То есть каждый может, видимо, убрать каждого.
Конечно. И вот я вернусь к тому, что я сказал раньше. Мне кажется, отсутствие болельщиков в этом большой фактор. Потому что болельщики, особенно в Англии, где стадионы постоянно полные, и все знают, что ждать, например, от домашнего стадиона Ливерпуля или там Манчестера. И они, это вам не какой-то там чемпионат России, где у кого-то есть поддержка, у кого-то нет, и так далее. У кого-то там хороший газон, у кого-то нет. Здесь все знают, что ждать, и вдруг полностью отменяют вот эту вот привычную атмосферу, и без атмосферы игроки, они иногда просто впадают в такую вот полуспячку, где просто, грубо говоря, проходят через такую игровую тренировку. И тренер постоянно, я думаю, мотивация для тренеров вот стала гораздо более важным аспектом, чем когда-либо раньше. Мотивировать игрока в премьершип — это просто ненужная вещь. Но теперь тренеру постоянно это нужно делать. И вот все эти матчи, если забыть фон звука, который мы слышим, атмосфера, которая находится на самом стадионе, это тренировочная атмосфера, которая приводит к таким нестабильным результатам, мне кажется. Вам не главный фактор, не единственный фактор, но главный.
Ну.
То есть я не представляю, как Юнайтед на своем поле при полном стадионе мог бы сыграть так, как он сыграл на этой неделе.
Юнайтед проиграл 1-6 при этом. При сэре Алексе уверенно проиграл Мансити 1-6 дома при полном стадионе. То есть это было все. Там была, может...
Мансити — это чуть другая там, конечно, тематика. Ну, в принципе, да, все возможно. Но как-то Мансити — это не тот.
Я тоже думаю, что дело в зрителях, но не в домашних зрителях. Я думаю, что вообще зрители, они давят на игроков. И без зрителей игроки просто лучше раскрываются и показывают больше того, что они умеют. Поэтому результативность главным образом не столько неожиданные результаты там, сколько результативность большая. Потому что снята часть давления. Придут зрители, давление вернется, результативность уйдет. Я думаю так, я не знаю. Ну, вот как версия.
Ну, это тоже, да. Я думаю, это тоже логично. Ну, во-первых, кто-то раскрывается, а кто-то, наоборот, которому надо играть на пике мотивации, чтобы что-то показывать. То есть есть такие игроки, которые не имеют класса достаточно, чтобы просто просто плыть по полю. Им надо постоянно рвать жилы. И вот без зрителей, может быть, они немножко, буквально на 5% сбавили какие-то обороты, некоторые игроки, и это достаточно, чтобы там где-то в защите допустить какие-то грубые ошибки кому-то и так далее. То есть кому-то это сыграло в одну сторону, кому-то в другую, но в целом это фактор, я думаю, большой фактор.
Да, то есть вопрос зрителей, он, конечно, очень важный. И поскольку мы понимаем, что до апреля зрителей, судя по всему, не будет, то практически весь чемпионат мы с ним проживем. И мне, например, как зрителю, мне нравятся результативные матчи. И нравятся непредсказуемые. То есть, когда Астон Вилла выносит Ливерпуль 7-2, это гораздо более круто для меня, чем Тоттенхэм, выносящий Юнайтед 6-1. Потому что при случае Юнайтед 6-1 мог влететь еще и в Брайтоне. Там на это было наиграно. Но было вмешательство судей и небес, которые не позволили там Брайтону взять очки. А так-то там Брайтон разнес Юнайтед. По игре, если судить. Но для Арсенала я согласен. Арсенал — домашняя команда. Для них зрители важны. И видно, что как только зрителей не стало, то Арсенал выходит слабо мотивированным на домашние игры. Ну, окей.
Да, это, конечно, это нехорошая предпосылка нам, потому что Арсенал, чтобы попасть хоть на какие-то близко к четверке позиции, конечно, нужно у андердогов дома выигрывать на 90%.
Ну, да.
И если это 90 перерастет в 60, то это и будет та разница, которая может нас полностью выключить из даже борьбы. Поэтому я, конечно, что там отберем, может быть, в таких матчах, как с Манчестер Сити в гостях, где без зрителей у нас может появиться больше шансов. Но я все же предпочитаю рассчитывать на то, что мы знаем, а это победа, которая наши очки брат дома, это первая, как говорится, первоочередная вещь. И если этого, а после этого уже думать, как улучшить результаты в гостях. Поэтому вот мне, конечно, это оптимизма не добавляет. Такие матчи, как с Вест Хэмом и с Шеффилдом, они, конечно, показывают, что дома все очки с такими командами, под все очки, я имею в виду, хотя бы 80% их.
Значит, с этим я согласен, да, но у нас на носу матч с Манчестер Сити. Если кто не знает, то Манчестер Сити из своих трех матчей выиграл только один, проиграв 5-2 Лестеру дома и сыграв 1-1 с Лидсом в гостях. Из этих результатов хочется сделать вывод, что Арсеналу есть что половить на Этихаде. Согласны ли вы?
Конечно. Притом мы знаем, что из всех топ-клубов Сити, ну, не самый страшный для нас соперник. Как бы я бы нам ноль шансов не оставил бы и в прошлом году, там, и позапрошлом. Всегда мы какую-то надежду имели перед поездкой на Этихад. И в отличие от, скажем, Энфилда и так далее. А теперь, ну, думаю, наши шансы как минимум 40% на очко. То есть я жду, по крайней мере...
Я не ослышался, процентов 40 за то, что Арсенал не проиграет.
Да, вы не ослышались. Угу. Хотя, скажу заранее, в моем прогнозе я все-таки поставил 2-1 на Сити. Потому что 60% все же больше, чем 40%.
Я понял, да.
И сказать, что у нас прям равные шансы не проиграть, я не готов, но...
Но вы коэффициент 5, коэффициент 5 хоть, да, не поставили на 2-1?
Нет.
Ну, это самое главное. Так, я понял.
На такие вещи у меня не поворачивается, как говорится, язык никогда. Против нас ставить 5 нет.
Ну, 2-1, это, мне кажется, так, это, ну, лояльно к Арсеналу вы поставили.
Ну да, ну, разгрома как-то не предвещает ничего. Наши победы тоже, поэтому что-то будет между 1-1 и 1-2.
Значит, букмекеры в среднем считают, что Манчестер Сити выиграет с вероятностью примерно 80%.
Ну, букмекеры недавно говорили, что, понял, шанс, да, у нас с Вест Хэмом намного ниже, чем у Манчестера с Кристал Пэлас, и мы знаем, чем это закончилось.
Да.
Ну, я думаю, что 80 они немножко перебрали. Особенно учитывая результаты Сити в этом году. Ничего там такого выдающегося не показывают. Как бы и Арсенал — это не команда ботом 5, что прямо без шансов туда ехать.
То есть вы всерьез считаете, что Арсенал по футболу, я имею в виду, не потому, как будет складываться. Сложиться может как угодно. Два человека удалятся у Сити в самом начале и так далее. Но вы по футболу считаете, что Арсенал может с Сити соперничать?
Ну, я считаю, что попытаться защитно сыграть на контратаках...
Но по-другому, другой опции нет у Артеты никакой. Да, я не видел дома, пока, не, да.
Да. Нет, ну, я считаю, что как бы по подбору игроков, да, шансы на ничью, учитывая форму Сити, достаточно неплохие. Ну, конечно же, Сити фаворит и заслужен. Но не подавляющим образом.
Значит, я скажу так, что из того, что я видел по Сити, у них какие-то проблемы с физической готовностью, мне кажется. То есть они лиц в первые полчаса растоптали, просто забили один. Если бы они забили три, то там все бы закончилось. А у них были возможности забить и три, и больше. А в матче с Лестером была примерно та же картина, просто у Сити моментов было поменьше, чем с Лидсом. И там их очень быстро наказали за ошибку в обороне, 1-1 и все. А при 1-2 было понятно, что Лестер на контратаке скорее их там дожмет. То есть, мне кажется, что вообще все в этой игре будет зависеть от первых 30 минут. Вот если Арсенал в эти 30 минут сможет каким-то образом продержаться, под продержаться, я понимаю, проигрывать не больше одного мяча, то тогда да. Тогда, судя по тому, что было в предыдущих матчах, наверное, у Арсенала появятся шансы на очки. Но если в первые 30 минут все будет плохо, то есть 0-2 и все, я думаю, на этом все.
Ну, достаточно логично анализе. И все-таки Артета не так давно работал со всеми, с большинством игроков Сити, и должен тоже предложить какие-то детальные...
Индивидуальные решения, да?
Решения, да, и разборы игроков, которые могут помочь. И как бы не такая уж безнадежная у нас защита и опорная зона, чтобы полчаса нельзя было нормально как бы так погасить эту игру, тем более без зрителей. Без какого-то там эмоционального... Ну, правда, еще один фактор вот этого перерыва сборных, он всегда непредсказуемо...
Ну, он на обе команды, наверное, влияет.
Ну, в теории, да, но я как бы не совсем следил
за количеством. И я не слежу, да.
Которые там уезжали и так далее.
Ну, всяко в Сити их не меньше, чем в Арсенале, наверное, так я думаю.
Ну, да, по логике должно быть больше.
Значит, после матча с Сити у нас выезд в Лигу Европы на матч с Рапидом. Нет ли у вас опасения за этот выезд?
Ну, в принципе, как бы этот Арсенал никогда не имел больших проблем с такого рода командами. Он там еще в Восточной Европе имел традиционно проблемы на выезде, особенно там в холодную погоду. А с таким не должен. Но, опять же, там такая легкая группа, что даже если случится непредсказуемое проиграть, все равно выход с группы, мне кажется, хотя бы на трех домашних победах должен быть легко достигнут. Поэтому я смотрю на это более глобально. С этой группы не выйти — это просто не вариант. А да, в этом конкретном матче может быть будет немножко сложновато, но опять же, с кем мы можем сравнить Рапид с условной английской командой? Ну, с каким-нибудь там Шеффилдом, я даже не знаю. То есть что они могут такое предложить там? И вопрос, какой состав поедет, но если поедет даже полуторный состав, я все-таки жду победы все равно.
Я вот как раз хотел спросить, то есть туда можно отправить, в принципе, да, такой легкий состав, такой спокойный, в Рапид? То есть, ну, у вас опасений нет никаких?
Сильных нет. То есть проиграть, я думаю, почти нет шансов. Ну, ничья может быть, но, опять же, у нас достаточно глубина состава сейчас такая есть, чтобы можно и без всяких там Нельсонов и Уиллоков все равно дать отдохнуть 4-5 игрокам и все равно послать довольно неплохой состав. То есть до каждой линии есть опция, кому дать отдохнуть и кого выпустить. Например, если туда поедет Алнени, я не сочту это за какой-то там второй признак второго состава. Он достаточно квалифицированный игрок. Угу. И то же самое, что если в атаке, например, не будет одного из Абамян или Лаказет, вполне может выйти Пепе и сыграть достаточно неплохо на этом уровне. Поэтому я думаю, что не пропустить от такой команды, как Рапид, вполне реально, а забить тем более.
Я думаю, что там все наоборот. Я думаю, что у Рапида сзади все плохо, а спереди они дома забьют гарантированно. Ну, так кажется мне. Судя по тому, как играет Зальцбург, как играет Ласк, Я практически уверен, что Арсенал там пропустит. Другое дело, что там будут возможности забить. Ну, я не знаю. Мне кажется, что не все так очевидно. Букмекеры дают примерно средний коэффициентик 1.60 на мероприятие в Австрии. Ну, посмотрим. Я согласен, да, что, наверное, три домашних победы вообще все решат.
И слабее группу, ну, сложно было.
Сложно, да. Особенно Дандалк этот, да, это, конечно... Не, Арсенал может и в Дандалке, наверное, не выиграть.
Ну, и то же самое там в Норвегии зимой.
В Норвегии зимой еще ладно там. В Норвегии вообще там будет упираться. Мельде самый сложный выезд, может быть, для Арсенала. И они будут играть же это, в тяжелый футбол, этот, который Арсенал не любит. А Рапид-то будет в футбол играть, они будут в комбинационную игру.
Да, поэтому я все равно рассчитываю на 9 очков дома, а дальше там победа в Ирландии и все. Поэтому, в принципе, я, не, может быть, только из-за этого уже как-то не слишком опасаюсь этой игры. Ну, конечно, проиграть не хотелось бы.
Ну, это понятно. Ну, хорошо. Главный прогноз дня мы поняли, что Ман-Сити все-таки 2-1. Ну, и еще раз повторю, мне кажется, что прогноз льготный для Арсенала, хотя... Если первый полчаса закончится там с хорошим счетом, то может там что-то. Я помню, да, все эти матчи, когда мы ехали в Сити и должны были там нас раскатать, а потом мы оттуда привозили победу 3-0. Помните, да, когда этого Баяту удалили на 4-й минуте?
Да, ну такие исходы нельзя предсказать, но даже если посмотреть на Ливерпуль, самый сложный для нас выезд. И там мы сыграли, в принципе, не очень. И то не. Даже с такой игрой, я думаю, Сити было бы шанс побороться, потому что Сити не взрывная команда такая. И если Арсенал будет грамотно тактически настроен, а зная какие-то индивидуальные аспекты игроков соперника изнутри, то есть мне кажется, что тут есть шанс зацепиться за эту игру. И скажем так, из всех топ-клубов взять топ-клубы, гостевые матчи, мне кажется, это наиболее вероятно на борьбу. Даже, мне кажется, я в Лестере бы меньше ожидал, чем вот на Этихаде. Может быть, я слишком недооцениваю Сити, но такое у меня чувство.
Значит, я надеюсь, что предсказатель тоже поставил победу Сити. Тоже 2-1 и с коэффициентом 5. Вот лучший вариант для нас в этой истории. Влад, спасибо большое вам за участие.
Спасибо вам.
Друзья мои, мы пойдем сейчас выяснять, что же поставил предсказатель.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте. Ну что, как там наш счет на табло? Что-то я давно не заглядывал.
Да я тоже, вы знаете.
А, ну что вам смотреть? Понятно, вы же смотрите только, когда вы случайно ведете. А когда наступает естественная справедливость, то вы же не обращаете внимания. Я вам могу сообщить, я не гордый.
Вы же сказали, вы давно не заглядывали.
Я давно не заглядывал, но, значит, нам сообщили, наша служба информационной разведки, вот, а она работает, так сказать, строго по бюджету, так. Что Нострадамус, как и ожидало прогрессивное человечество, вышел вперед и лидирует с разрывом в 3 очка.
Думаю, что это ошибка админов. Ошибка админов мы поправим.
Нет, ошибки тут нет. Есть закономерность, просто все стало на свои места. С чем, конечно, общественность Нострадамуса и поздравляет.
Прогрессивная, да?
Блестящая, блестящая воля к победе.
А вся реакционная, она общественность плачет. Я правильно понял, да?
Ну, так, я бы сказал, что она работает с локтями. Точнее, она их просто кусает.
Не знаю, кто кусает локти. мы настроены по-боевому. И результаты у нас, собственно, не совсем стандартные. Чуть не сказал, нетрадиционные. Тоттенхэм-Вестхэм, вы знаете, что это на самом деле дерби. То есть у Тоттенхэма второй после Арсенала злейший враг — это Вестхэм.
Ага. Ну, они же там рядом, все в столице.
Ну, после истории с Олимпийским стадионом, да, там вообще у них отношения разладились. И в связи с этим туда поставлен коэффициент 2.
Так, у нас там ничего нет.
А там, между прочим, будет забито 4 гола, из которых 3 забьют хозяева и 1 гости.
Ну, разницу я хочу сказать, что вы угадали, что и не мудрено, потому что вы подпитываетесь, так сказать, интеллектом Нестрадамуса. Действительно, разница будет в 2 мяча, но все-таки счет будет 2-0. Конечно, Тоттенхэм победит, 2-0.
Я на этот матч вообще поставлю Вестхэм с ничьей.
Нет.
Да, да.
Это зря. Ну, хорошо, тем не менее... Значит, наша двоечка, мы, так сказать, берем...
БК, вот, я БК понял, да.
За рога.
А откуда у БК рога, кстати?
Ну, должны быть, раз за них кто-то берет, вообще часто берут. Или так много...
Это брали, из-за коровы, может? Нет. Из-за коровы, нет? Что корова изменяет, а у БК рога потом.
Ну, да, да. Ну, они же в семье, в общем... А по понедельникам у коровы рога, по вторникам у
быка. А вы знаете этот анекдот 19 века?
Нет.
Приходит мужик к врачу, говорит: доктор, вы знаете, это такое дело. Мне вот жена изменяет, я доподлинно знаю. А у меня это рога не растут. Я вот проверяю, щупаю каждый день, и не растет ничего. Так. Он говорит: доктор, да вы что, это же, говорит, поверье просто, это, ну, на самом деле, это чуть, ну, нет такого. Да, говорит, ага. А я думал, мне кальция в организме не хватает. Так что у вас с двоечкой-то?
С двоечкой, да, я пытаюсь вот все сказать. Значит, мы переключились на быков и коров. Значит, Ман-Сити, Арсенал.
А у нас там нет коэффициента.
Ну, это понятно, что вы испугались.
И, да, мы не испугались. Достон Секатор нового образца.
А, то есть вы именно для этого не поставили, чтобы, значит, почикать нашу двоечку. Я понял вашу комбинацию.
Нет, надежда была почикать вашу пятерочку.
Ну, а посмотрим. Ну, тут, собственно, что можно сказать?
Обе команды забьют, что тут неясного.
А вот нет, убирайте секатор, убирайте.
Как нет?
Ман-Сити, Арсенал 2-0.
Да ладно. У нас 2-1. Понятно.
Настроены по-боевому.
Да, да, я далеко до секатор не убираю.
Ну, пускай лежит, греется на солнышке.
Коэффициент 3 у нас. То есть я вообще спокоен за то, что там не то, что секатор, а вы даже... Ваш даже представить не может, что такой результат можно поставить. В Ньюкасле местная команда...
Ой, у нас там троечка.
А, ну все, можно...
У нас там троечка.
Угу. Ну, у вас-то пошло 1-2, наверное. Что он мог поставить-то ваш?
Что вы называете вообще правильно угаданный счет?
Ну, понятно.
Почему вы называете таким эпитетом?
Потому что это пошлятина.
Пошлый. Ну, действительно, Манчестер Юнайтед привезет 3 очка, победив 2-1 на севере диком
пошлый, Англии. Пошлый он в широком смысле — это избитый. То есть уже настолько надоевший, что уже это пошло.
Ну, хорошо, а теперь, пожалуйста, удивите меня.
2-2.
2-2. То есть на последних секундах...
Манчестер отыграется.
Судья добавит, да, 16 минут, видимо.
И Манчестер отыграется. Именно так.
На 16-й.
Да. Даст 100, левый 100, пенальти. Левый пенальти,
да,
отыграется.
На 105-й минуте будет поставлен непонятный пенальти. Ну, понятно.
Да, но понял, с вами-то это никак не связано, потому что у вас-то Манчестер выигрывает, а у нас он будет весь матч проигрывать.
Ясно. Ну, посмотрим. Это будет интересный матч.
Коэффициент 4. Коэффициент 4. У нас тоже неубиваемый. У нас только коэффициент 5, может, там подозрение есть у меня. А коэффициент 4 неубиваемый, потому что это центральный матч тура Эвертон-Ливерпуль.
Так.
Ничья 2-2. 2-2.
Ну, мы все время на один гол как-то примерно
у вот вас с вами там, расходимся. Да, у вас там пошлый 1-2, я понимаю. Все те
нет,
же самые.
Нет, 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 вот не пошлый. Странно. Вот здесь не пошлый. 2-3. 2-3.
Вау!
Все время, Иван, недооценивайте нашего великого, непобедимого Нострадамуса.
Вау!
Итак, Ливерпуль увозит интересную победу с боевым счетом 3-2 в гостях. Вот. И, соответственно, наше очко. И мы чикаем вашу четверочку.
Очко ваше, да.
Вот. Что же касается нашей четверочки, то Лестер Астон Вилла.
Да, тут я взял секатор.
Тут вы взяли секатор. Ну что ж.
Ну, Лестер выиграет, вас... это ясно. Ваш ничего другого подставить не мог.
Почему? Астон Вилла, по-моему, неплохо сыграла.
Да, но, да, но ваш не мог поставить ничего, кроме победы Лестера.
Ну, тут вы правы, Иван. Вы проницательный человек, я хочу вам доложить. Да, Лестер выиграет со счетом...
Да?
Ну, я так...
С разницей в два мяча.
Нет, 2-1.
А у нас 3-1.
Да, 2-1.
Жалко.
Значит, наша четверочка на месте, и, соответственно, табло будет плюс 4 после окончательного...
Ну, я понял, вы уже в общем... Понял, в общем счете вы уже потерялись, да, я понял. Уже не в состоянии вы сложить свои победы все вместе.
Их очень много будет.
Да, 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 я так и понял. Вот пятый коэффициент у нас подозрительный, конечно.
Так.
Челси примет Саутгемптон.
Да.
И мне не нравится и сам счет, который поставлен. Потому что у меня есть внутреннее подозрение, что Челси вообще эту игру не выиграет. Но больше всего мне не нравится счет, потому что есть очень нехорошее чувство, что ваш мог поставить такой же счет.
Так.
А счет 2-0 в пользу Челси.
Ах.
Сорвалось?
Везунчики. Вы просто везунчики. Удача. 2-1.
Пропустит все-таки Челсяка, я понял.
2-1.
Так.
Южане приедут, они должны же один-то забить, ну, естественно.
Так, ну я взял секатор на всякий случай.
Берите
но...
ваш секатор, Лидс Вулверхэмптон.
Нет, я положил секатор.
А что такое? А что вы сразу так на попятный-то?
Нет, нереально. Ваш этот счет поставить не мог. Потому что ваш трус, трусы такой счет не ставят.
У вас там 10-0, что ли, я не знаю, я даже не могу понять, что там такое вы придумали. Значит, ну, в двух словах опишем насчет. Обе команды забьют.
Да. Одна забьет на один больше, чем другая.
Нет, нет.
А
нет.
Уже нет.
Так что мы при своих, мы при своей
пятерочке. Так я отложил, да, давно.
Ваш секатор уходит сегодня без боя, так сказать, отправляется в ящик. 2-2.
Ага. Ну, кстати, у нас не так далеко. У нас 3-2 в пользу лица. Вот здесь имеем шанс на последней минуте, да, одержать победу.
Возможно. Ну, такой счет не совсем ожидаемый, скажем так. Так что зря вы напраслину наводите на Нострадамуса. Это человек гибкий, ну и, конечно, глубоко профессиональный.
Угу.
И счет на табло говорит о многом.
Я не видел, не заходил давно, не могу подтвердить пока. Если что-то там не так, мы поправим, вы не переживайте.
Хорошо, хорошо.
Окей, спасибо вам, Сергей, за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого доброго, не болеть в первую голову. И, как вы помните, как быть непобедимыми, знаем только мы.